Я буду читать текст Священного Писания, который записан в Евангелии Луки, с 15 главы. Мы прочитаем с 11 по 24 стихи. I'm going to read Gospel of Luke, chapter 15, verses 11 through 24. С 15 главы, с 11 по 15 стихи. Евангелие Луки. И еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И встал, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть, веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Я уверен, что все вы не один раз читали этот текст и слышали на этот текст проповедь. Такая вера у меня на этот счет. И тем не менее, все-таки каждый раз, когда мы этот текст читаем, и не только этот, любой текст Священного Писания, Господь всегда нам открывает и что-то показывает, то, чего мы раньше не замечали. На что я желаю обратить сегодня наше внимание – то, о чем я еще никогда не говорил, и я понимаю, что это тоже есть своего рода откровение, я сам к этому не додумался, и я не могу сказать, что это я по своей мудрости. Итак, читая этот текст, еще раз рассуждая, размышляя, я хочу обратить ваше внимание на бедственное положение грешного человека. И это бедственное положение грешного человека прообразно отображено в поведении этого, как здесь мы любим говорить, блудного сына. Сына, ушедшего с дома. Бедственное положение. Почему так получилось? Дорогие мои, множество людей сегодня, как я утром говорил, что Бог, сотворивший небо и землю, Он создал человека для Своей славы. А человек отверг Бога, и он хочет быть свободным. Человек говорит: «Я хочу распоряжаться сам своей жизнью, я хочу распоряжаться своим временем, я хочу распоряжаться своими средствами, я хочу иметь право выбора, где мне жить, куда мне ехать, какую церковь посещать, чем мне заниматься». То есть мы свободные люди, мы не рабы, мы никому никогда не подчинялись. Даже Израиль когда-то когда Христос им сказал о рабстве, они говорили: «О чем ты говоришь? Мы никогда никому рабами не были». А Христос говорит: «Ребята, вы ошибаетесь. Я не говорю о физическом рабстве, я говорю о духовном рабстве». Вот оно что. И сегодня, как никогда, мы живем в апогее вот этого желания, этого стремления грешного человечества, где каждый кричит, каждый заявляет: «Я имею право на личную жизнь, я имею право выбирать себе друзей, каких хочу, дружить с кем хочу, ходить куда хочу, смотреть все то, что мне нравится, и никто не вправе мне указывать, что мне смотреть, что мне читать, куда мне идти». Я не думаю, что этот молодой человек, находясь в доме такого любвеобильного отца, чтобы он имел какие-то материальные проблемы, скажем, скудная пища, или же одежда плохая, или еще что, абсолютно нет. Почему? Потому что мы читаем потом, когда он пришел в себя, он говорит, что в доме отца моего слуги избыточествуют хлебом. То есть слуги имеют полное довольство и полную удовлетворенность. Здесь другое. Находясь в доме отца, он должен повиноваться и жить согласно правилам, существующим в доме этого отца. Так как точно, как и мы. Если мы дети Божии, если мы люди верующие, то у нас есть конституция, у нас есть устав, у нас есть правила, согласно которым живут все дети Божии. Неповиновение этому уставу – это есть бунтарство, это есть восстание, это есть революция. Что это за устав? Что это за конституция? Вот она. Это Божье Слово. И всякий верующий человек, всякий рожденный человек живет в соответствии с правилами, с законом этой книги. Для него это как пища и питье. Так вот, независимость и бунтарство – гнездится в сердце всякого человека, в том числе и в сердце христианина, попадает эта независимость и это бунтарство. Так вот, я хочу сказать, что многие люди, они как понимают Бога? Многие люди, даже верующие, даже христиане, для них Бог – это сфера социальной помощи, это welfare, это social security. То есть они идут туда, и они доказывают, что они бедные, мы бедные, и в этом наше достоинство, а вы богатые. И поскольку мы бедные, а вы богаты, то, пожалуйста, вы обязаны платить мою медицину, вы обязаны оплачивать мое питание, вы обязаны платить за мою квартиру, вы обязаны платить за мои развлечения, потому что скучно, поэтому нам нужны садики для старших людей, где бы нам пели, веселили. Вот так сегодня христиане понимают Бога. Это сфера социального обслуживания. И не дай Бог, член этой сферы социального обслуживания – Или люди, которые состоят в этой, или люди, которые питаются этой сферой социального обслуживания, если они где-то пойдут, и с ними, не дай Бог, что-то не так обойдутся, тут и проклятие, тут и недовольство, в Америке нельзя жить, в Америке плохие врачи, в Америке не умеют лечить, в Америке и пошло. Вот так сегодня многие люди понимают Бога, христиане. Они говорят: да, Бог мне нужен, но Он не нужен для чего? Если Он будет поступать так, как я понимаю, тогда он не нужен. А если он так не действует, как я хочу, то зачем он мне нужен? Вот эта сфера социального обслуживания. Ты должен, Бог обязан для меня. И так люди сегодня идут к Господу. И так люди сегодня молятся, и так люди сегодня просят, и вернее не просят, а требуют. И если, не дай Бог, что-то не так, отсюда сразу ропот, недовольство, куда я попал, что это за церковь, да здесь не помогают, да здесь не дают, да здесь не платят. Вот так люди сегодня идут, ищут церкви, не потому, что там говорится и что проповедуется, а чем можно поживиться, что можно взять. И если оттуда нечего брать, то зачем мне такая церковь нужна? Зачем мне такой Бог нужен? Вот, дорогие мои, на что сегодня мы должны особенно обратить внимание. Этот молодой человек ни в чем не нуждался, но дух бунтарский жил в его сердце, недовольство. Видите ли, ему отцовские правила, они для него были как смирительная рубашка, они теснили его, они не давали простор его мирским похотям, его плотским желаниям, его плотским стремлениям. А если не так, то зачем мне такой отец нужен? Итак, первое, смотрите, бедственное положение грешника, 14 стих. Итак, когда он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Нет средств к существованию, он стал нуждаться. Милыми, греховная жизнь, жизнь в мире имеет свои жестокие законы. Это только мир, когда привлекает людей, то он стелится перед человеком. Он обещает золотые горы, он обещает постоянно заботиться, он обещает постоянно питать, он обещает постоянные друзья, постоянную заботу, снисхождение, увеселение. Но только до тех пор, пока он не окутает человека, не опутает человека, пока он его не возьмет в свои кандалы. Как только грешник попался, как муха, в паутину, вы когда-нибудь видели, как паучок делает паутину? Я часто в детстве наблюдал эту картину, когда он развесит эту паутину, развесит, и вот эта неразумная муха попала туда, запуталась, и вот он сразу ползет, и она сразу видит, и она жужжит там, и она кричит там, и все, он начинает... И яд свой пускает туда, чтобы парализовать ее действие. Вот так грешник, дорогие мои, как только он попался на эту удочку, когда он попался вот на это влечение греховной жизни, на вот эту рекламу такую яркую, которую мир бросает, это все. И как только он клюнул, попался на этот крючочек, сразу этот змей, свое жало, свои яду пускает для чего? Чтобы парализовать, чтобы он не мог ни голоса не подать, чтобы парализовать его память, чтобы он не мог мыслить, чтобы он не мог рассуждать правильно, чтобы он не мог действий правильных делать. Нет средств к существованию. Жестокий закон этого мира. Тебя принимают и хвалят тебя до тех пор, пока есть у тебя чем поживиться, пока есть у тебя средства, пока ты занимаешь высокое положение, у тебя будет много тех, которые будут сидеть и в рот заглядывать, ловить твое каждое слово. Но как только тебя убрали оттуда, все, по тебе начинает топтаться. Грешникам чуждо чувство удовлетворенности, чуждо умиротворенности. Ни один грешник не может этим похвалиться. Вот мы и видим, он стал нуждаться. А где его друзья? А где те, которые хвалили, в рот заглядывали, которые пользовались его средствами? Зачем он теперь им, нищий человек, нужен? Вот состояние мира. Вот как жестоко он поступает со своими жертвами. Второе, что получилось, обратим наше внимание. Итак, он начал нуждаться. Что же он после этого начал делать? Он начал искать работу. Я не думаю, что он был какой-то Белоручка, этот молодой человек, выросший в доме такого отца. Если судить по старшему его брату, то я верю, что он умел все делать, и он делал. Он не был бездельником. И, по всей видимости, друзья ей говорили: «Да что ты беспокоишься? Да вокруг нас, посмотри, сколько работы! Да тебе везде примут, да у тебя руки золотые!» Они жестокий закон этого мира. Как только ты никто, как только ты всего лишился, смотрите, он ищет работу, нету работы. Нету. Не только нету той работы, которую бы он хотел, которая бы нравилась ему, которая бы приносила ему удовлетворенность. Даже свиней пасти, и то в этом ему оказали величайшую честь. Вот оно что, дорогие мои. Работа в этом грешном мире истощает человека. Человек становится рабом. Он попадает в безвыходное положение. Постоянный антагонизм. Рабочие требуют, как бы побольше платили. Владельцы все время смотрят, как бы обдурить и поменьше платить. Постоянный антагонизм идет. Безвыходное положение. Он думал, свобода. Он думал, будет жить, как хочу. Но свобода в этом мире – это мираж, это рабство, это безвыходное положение. Он рад, смотрите, 16 стих, он рад был наполнить чрево свое рожками, он рад любую работу взять, но нету, ты не нужен никому. Человека выжали, как лимон, и выбросили. Третье, что встречается на пути грешного человека, его бедственное положение, что у него нет пищи. Для его души нечем питаться в этом мире. Дорогие мои, душа, которую Бог дунул человека и стал человек душою живою, она к Богу стремится. Она может успокаиваться только в Боге. Для него, для души человеческой настоящая пища – это есть Слово Божие. Читайте, сколько раз вы находите в Библии, что только в Боге успокаивается душа моя. Вот оно, настоящая пища – это Слово Божие, это воля Божия, это Его повеление, это Его заповеди, это его законы. Вот что является пищей для человеческой души. Дорогие мои, в этом мире душа человеческая не найдет пищи для своей души. Посмотрите, какая пища для этого молодого человека. То, что свиньи питаются. Той человек, какой позор, какая трагедия. Человек, созданный по образу и по подобию Божьему, опускается до уровня животного, притом нечистого животного, и питается той же пищей, и то не хватает. И то эти животные нечистые своими рылами отталкивают, что это за чужинец пришел сюда и хочет нашу пищу вкушать. Нету, не было пищи. Дорогие мои братья и сестры, какой пищей вы сегодня заполняете свои умы, свои души и свои сердца? Чем вы заполняете? Я хочу сказать, что то, что мир дает, может, оно самое яркое, может, оно самое прекрасное, может, оно на первый взгляд кажется привлекательным, но знайте, что то, что мир дает, это яд. Это то, что губит душу. Это то, что убивает человека, от чего человек умирает. Есть один прообраз интересный. Когда-то в вавилонский плен попали 4 ребят из Иудеи. И им предложили эту пищу нечистую. И вы помните, что они сказали? Мы ее не будем вкушать. Да, это была пища физическая. Дорогие мои, то, что в мир выпускает, и то, что, чем он хочет нас питать, знаете, что это яд. Единственная цель, то, чем мир питает человека, это убить его, парализовать его и сделать его безумным и неспособным правильно мыслить. Четвертое. Посмотрите. У этого человека не было дома. Я не имею в виду, что у него не было дома в прямом смысле этого слова, хотя и этого у него также не было. Но здесь имеется в виду вот что, что не было человека этого дома, это значит, у него не было пристанища, у него некому было пойти. Когда у нас есть дом, это наш сын или это дочь, он может в любое время дня и ночи прийти, и он или она всегда желанный и желаемый в нашем доме, не правда ли? Когда бы они ни пришли, их любят, их ожидают, они всегда желанны. И если у них какое-то горе, если у них какая-то проблема, кому они пойдут, как не к родителям, вначале они идут, те, которые всегда им посочувствуют. У тех, которые всегда жалятся над ними, даже если они и обидели своих родителей, даже они если оскорбили, все равно они идут туда, где их ожидают, где всегда им будет оказана помощь. Дорогими, человек лишился, он умирает, он не имеет работы, его все оставили, никто не пожалеет его. Смотрите, ему некуда идти. Вот оно, жестокий закон этого мира, выброшенный на свалку. Ни сочувствия, ни сожаления, никому помочь этому человеку. Никто не рад этому человеку. Все гонят его, все отворачиваются от этого человека. У него нету приюта. Милыми, грешнику в этом мире никто не может помочь. Ребята, помните это. В этом мире, как бы ни был привлекательный мир, каковы бы эти друзья ваши мирские не были, знайте, что эти друзья до поры до времени, они выжмут вас, как лимон, и когда вы попадете в бедствие, не ждите помощи. Вы никому не нужны. Пятое. 17 стих. «Пришедь же в себя». О чем это говорит? «Пришедь в себя». Значит, до этого времени он был вне себя. То есть до этого времени он не соображал, что он делает. Помните, когда-то пришли люди из Иудеи и говорят о Христе? Он вышел из себя. То есть он ненормальный, он, как по-русски говорят, он чокнутый. Ненормальный. Он не может правильно думать, он не может правильные решения принимать. То есть это безумный человек. Милыми, вот что значит. Что здесь говорится? Каково бедственное положение грешника? Поймите правильно. Грешный человек не может правильно мыслить. Грешный человек не может правильно принимать решения. Я не имею в виду, что грешный человек не может быть физиком, химиком, или доктором, или летчиком. Не в этом смысле речь идет. В смысле речь идет о духовном мышлении. Речь об этом идет. Посмотрите, мы читаем Евангелие Матфея, давайте глянем. 11 глава Евангелия Матфея, 18-19 стихи. Здесь описаны следующие события. 11 глава, 18-19 стихи. Эти слова говорил Христос. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость этих людей». Как видите, кто это мыслит? Это мыслят люди этого мира. Они не могут правильно мыслить, они не могут правильно делать логические выводы. Смотрите, пришел Иоанн, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. Хорошо, пришел Иисус Христос, ест и пьет, что говорят? Милые, вы никогда не угодите людям этого мира. Ребята, никогда не старайтесь и не думайте подражать этому миру, чтобы угодить. Вы никогда им не угодите, потому что люди этого мира, они неправильно мыслят. У них мозги не туда направлены, у них испорчено мышление. Когда Адам согрешил, то в нем абсолютно все поехало в обратную сторону. И абсолютно ничего в человеке грешном нету того, чем бы Бог мог бы воспользоваться. И поэтому его мышление. Вот оно что. Как бы вы ни старались угодить этим людям, знайте, придет время, когда в конце концов вас, мир от вас отвернется. Я вам приведу пример. Библейский пример. Пример за Иоанна Крестителя. Вы помните, что царь Ирод любил слушать Иоанна Крестителя, да? Любил Иоанна. Иоанн приходил, они мирно беседовали. Казалось бы, дружба с царем – гарантия, залог успеха для Иоанна Крестителя. Никто не сможет ничего не сделать. Почему? Потому что у меня сам царь друг. Представляете, президент бы ваш друг, который бы вас приглашал на ланч, с вами беседовал. Как бы вели себя в церкви? Да вы бы смотрели бы поверх балкона. Вот. Никого вы бы не видели, потому что вам сам президент друг. Но как долго продлилась эта дружба? Не должно тебе иметь жены брата твоего. Вот оно что. Грех ослепляет. И он ослепил сердце и ум этого человека. И он призывает воина и говорит, пойди отсеки голову Иоанну Крестителю. Потому что он не мог правильно мыслить. Пожалуйста, проси у меня, что хочешь, даже до полуцарства. Грешные люди не могут. Вот оно, вот в чем заключается их безумие. Пришел в себя. Помните, Христос молился за этих людей. Он нашел им извинение. Он говорит, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. То есть, и они не могут рассуждать правильно. У них все сдвинуто в этих людей, потому что и ум их порабощен, и мышление их порабощено. Они не понимают, что они делают. Так вот, не старайтесь угождать этому миру. Если вы верующие люди, в конце концов вы будете отвержены, и с позором придется ретироваться. Не старайтесь. Итак, дальше давайте посмотрим. Когда он пришел в себя, интересно, когда разум просвещен, кто это просвещает разум человеческий? Как вы думаете? Когда Бог просвещает разум светом своего лица, помните, как Павел пишет в послании к Ефесянам, 2 главе, «И нас, мертвых, воскрешает». То есть разум воскрешен. До сих пор он был мертвый. Этот человек был мертвый. Смотрите, он говорит, «Я умираю». Как только разум человека просвещен, он сразу увидел, что... Смотрите, «Итак, пришед в себя, он сказал, сколько наемников у отца моего». Посмотрите, он начинает правильно мыслить, он понимает правильно своего отца. До сих пор он считал, что его отец старый, он не понимает. До сих пор он считал, что отец живет какими-то допотопными правилами, а теперь молодежь живет другими правилами. То есть он считал отца своего каким-то недоразвитым существом, неандертальцем или там еще каким-то там. А теперь... Он видит глубоко, что он ошибается. Вот что значит просвещенный разум. Он начинает правильно понимать Бога. Он начинает правильно понимать события этой жизни. А дальше, когда он правильно понимает отца своего, то в свете понимания своего отца он видит свое состояние. Он видит то, он говорит, что я умираю. Если бы до сих пор кто-то сказал бы этому молодому человеку, что ты умираешь, что бы он сказал бы ему? Да он бы ему глаза выцарал бы. Сказал бы, иди отсюда, да ты умираешь. Так иногда говорят люди. Я знал одного человека. Жена ему говорит, иди к доктору, потому что ты чувствуется, что ты заболел. Он говорит, ты сама больная. До тех пор, пока в действительности уже некуда дальше было. Вот оно что. Но когда Бог просветил разум, он пришел в себя, он увидел, что он смертельно болен. Следующее, что он делает, смотрите, он начинает правильно мыслить. Что он начинает мыслить? Он говорит, я встану, 18 стих, и пойду к моему отцу. И что он говорит дальше? Он говорит, и я скажу, отче, я согрешил. Заметьте, ни единого требования. Первое, что он понимает, этот человек, что его уход из дома, это не так грех против отца, как грех против неба, против Бога. И самое первое, что пробуждается в душе грешного человека, в его разуме, «Господи, я перед Тобою согрешил, я перед Тобой виновен». И когда вот это сознание виновности перед Богом доходит до разума и до сознания грешного человека, тогда куда направляет его сознание? «Пойди к тому, кого ты обидел, кому ты сделал зло». Помните, Христос говорит, «Итак, если вы принесете дар свой и вспомните, что брат ваш имеет, ну и махните рукой, это его проблема. Я перед Богом покаялся. Все, я могу участвовать, я могу делать, что хочу, я перед Богом покаялся». Нет, если ты понимаешь, что твой поступок является грехом перед Богом, то знай, что твой поступок является грехом и перед тем, кого ты оскорбил. И до тех пор, пока ты не уладишь отношения с тем, кого ты обидел и оскорбил, грех твой никогда не прощен. Уладиди с оскорбленным. С тем, кого ты поносил, с тем, кого ты злословил. Я виновен, Отче, перед небом и пред тобою виновен. Когда это возможно? Когда это люди так могут сделать? Просвещенный разум под воздействием Слова Божия. То есть человек открыто исповедает свой грех, исповедает свою вину. Почему он мог правильно мыслить и правильно действовать? Еще одно хочу сказать. Потому что объектом его веры, на кого надеялся этот молодой человек, когда он пришел в себя? Что он подумал? Он подумал, о, у меня там брат старший. Да, мы с ним всегда делились, хороший брат. Надо пойти тихонечко подговорить моего старшего брата, чтобы он повлиял на моего отца, чтобы отец меня принял. Так иногда делают семьи, правда? Если провинился перед отцом или перед матерью кто-то, то не хочется ж идти и сказать «прости, папа и мама», а начинает делать в обход, просить братика старшего, сестричку старшую, поговори там, подействуй на них. Вам знакомо это? Милыми, он так не делает, он не говорит «О, у меня там брат есть». Нет, он говорит, «Я пойду к отцу моему, сколько наемников у отца моего». То есть объектом его веры является его любящий отец. Дорогие мои, наша плодоносная жизнь, наша духовность зависит, как я утром сегодня говорил и повторять еще хочу, зависит от объекта нашей веры. Христос сказал, «Итак, в доме отца моего много обителей, и я иду, чтобы приготовить вам место, и я пойду, пойду и приготовлю вас. Итак, веруйте в Бога и в меня веруйте. Вот объект нашей веры. Дорогие мои, от этого очень много зависит. Проверяйте себя, в кого вы верите. Это легко проверить. Кто является объектом вашей веры? Вы можете это проверить в самой простой обстановке, когда у вас с кем-то какие-то недоразумения. Если у вас объект вашей веры – Бог, у вас сразу все прояснится, и взаимоотношения наладятся, и будут правильные взаимоотношения. Посмотрите на ваше служение, посмотрите на посещение собраний, как вы посещаете, кто является объектом вашей веры, куда вы идете в воскресенье утром, вечером, кто является объектом веры. Если вы идете перед лице того, в доме которого изобилие благ для боящихся его, вы будете бежать туда. Никакой гром, никакие молнии, ничто вас не удержит. Почему? Потому что вы идете в дом того, который насыщает благами желание кого? Боящихся его. Вы будете бежать туда. Вы будете бежать на молитвенное собрание. Почему? Потому что вы знаете, что вы идете перед лице того, который любит слышать, который принимает молитвы, отвечает на ваши молитвы. Вы идете перед лице того, когда еще нету слова на языке, а ему уже абсолютно все ясно. Проверяйте объект вашей веры. Ваши мысли, ваши действия зависят от объекта вашей веры. Еще одно хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, цель возвращения этого человека. Давайте немножко назад вернемся. Цель возвращения. Итак, 17 стих. «Пришед в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Итак, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою». Прежде чем пойти к отцу своему, прежде чем что-то говорить, он подумал. Милые мои, мы в своей жизни, даже в молитвах своих, мы вначале говорим, а потом думаем. Мы обязаны, Бог нам дал разум, поэтому, дорогие мои, когда вы с кем-то общаетесь, подумайте, о чем вы будете говорить. Заранее подумайте. Когда вам нужно предстать перед лице Господа, подумайте заранее, какова у вас проблема. О чем вы будете просить у Господа? О чем вы будете молиться Богу? Подумайте, этот человек, которого Бог просветил своим светом, смотрите, он решил, и он думает, хорошо, я пойду к отцу моему. И он уже заранее подумал, что он скажет своему отцу. Думайте об этом. Вот почему некоторые люди, как молились 20 лет, так и сегодня молятся. Потому что надо думать, а думать не хочется. Поэтому надо думать. Второе, смотрите, цель его возвращения. Итак, он подумал. Что он подумал? Я должен исповедаться. Я должен покаяться. Когда мы идем перед лице Господа, дорогие мои, мы идем перед лице того, который не только знает наши дела и поступки, но даже мысли наши читаем. Итак, прежде чем обращаться к Богу, подумаем о том, что, может быть, нам нужно сказать, «Отче, согрешил я перед тобою». Подумаем о том, может быть, мы идем и начинаем молиться, а где-то кто-то переживает, оскорбленный нами, униженный нами. И знаете, что такая молитва никогда не будет услышана? Даже этот человек, который когда-то Христос его исцелил, зрение его, и когда начали приходить, где ему начали что-то говорить, он говорит, слушайте, от века не слышно, грешников Бог не слышит. Третье, посмотрите, он подумал, и что пришло ему на ум? Он говорит: «Согрешил я против неба и пред тобою». Заметьте, всю вину берет на себя. Он не говорит: ты знаешь, ну вот связался с такими же вот негодяями, понимаешь, вот, и вот не подумал, ну, уговорили меня, вот, вот наговорили мне все, и вот я под этим впечатлением, знаешь, ну, молодой же, ну, ты ж снизойди, знаешь, ну, молодой, глупый, неразумный, вот, ты ж прости меня. Берет полностью всю вину на себя, ни одного обстоятельства, вернее, ни одной причины на сложившиеся обстоятельства. Дорогие мои, нам нужно научиться брать вину на себя. Господи, виновен, согрешил. Ни сосед, ни соседка, ни брат, ни сестра. Я виновен перед тобою. Следующее. Смотрите, что он, как он мыслит, этот человек. Это просто удивительно. Что значит просвещенный разум? Воскрешенный, когда воскресил Бог этого человека, вот, и он уже, и он говорит дальше: я пойду и скажу, вот, и я скажу, 19 стих, и уже недостоин называться. А вы помните, мы вначале говорили, как некоторые люди понимают Бога, как сфера социального обслуживания: вы должны платить, вы должны дать, вы должны лечить, вы должны это делать. Ни единого слова. Он говорит: я недостоин. Осудился, я недостоин. Когда речь не может быть, отче, чтобы сыном называться, то ты что? Да я ж тебя оскорбил, да я тебя не, я тебя опозорил на весь мир, и теперь прими меня сыном, нет. Если в числе наемников, это достаточно для меня. Вот что говорит: недостоин. Какое смирение, какая скромность. И последнее, смотрите, он хотел иметь дело только с одним отцом. Опять мы возвращаемся к тому же. Объект нашей веры, объект нашего служения, нашего поклонения – Бог. И никаких посредников. И никаких угодников, и никаких святых, и даже Марии, ни ангелов, ни херувим, никто. Объект нашей веры – Бог в лице Сына Его возлюбленного Иисуса Христа. И Он это сделал. Это не была просто фантазия этого человека. Беда многих христиан сегодня, что они много фантазируют, думают, но так и никогда не решились на какое-то действие. Посмотрите, вера имеет действие. И если эта вера не имеет действия, то значит все напрасно, пустая фантазия. Вот оно действие. Он встал и пошел к своему отцу. Вера имеет действие. И что он получил? Он получил полную любовь, он получил полное удовлетворение всякой потребности, он получил блаженную радость. Вот что я хотел сегодня сказать, что Господь положил мне на сердце: бедственное положение грешника. Есть выход, есть выход. Самое ужасное положение грешника. Пока он живой, есть выход. Отец Небесный желает дать спасение всякому грешному человеку. Он и сегодня приглашает, он и сегодня хочет спасти, он и сегодня хочет дать свою полную любовь и дать вам полную удовлетворенность и дать блаженную радость. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что Ты в свое время просветил наш разум. Господи, в действительности, сколько всяких негодных дел мы делали в своем неверии, в своем безумии, когда мы находились вне себя,
не понимали, что мы делали, не понимали того, что мы оскорбляли, наносили раны своим ближним, своим родителям, своим родственникам. Но Ты в Своей любви просветил наш разум, о Боже наш! Как мы благодарны Тебе, что Ты просветил нас, осветил Своим светом свыше, и мы смогли увидеть свое жалкое погибшее состояние, свою смертельную болезнь. И Ты дал нам силы подняться, прийти к Тебе. Ты Сам вышел нам навстречу, Господи, и Ты дал нам полное прощение, Ты дал нам полную свободу, Ты дал нам эту неприходящую вечную радость, вечное блаженство. Слава Тебе за это, Господи! И сегодня, если в нашем собрании есть те души, которые еще находятся в рабстве греха, в рабстве неверия, который разум еще помутнен, который еще не понимает и не знает, что они делают, Господи, яви и им эту милость, просвети им их светом Твоим небесным, чтобы они не бежали от Твоего света, а наоборот увидели себя погибшими грешниками, нуждающимся в спасении, и это спасение не могут получить у Тебя. Слава Тебе, Господи, за Твою безграничную любовь и милость, явленную нам Твоем возлюбленном Сыне. Господи, перед нами эта трудовая неделя. Мы просим и молим Тебя, чтобы каждого из нас Ты хранил, благословил, кто бы где ни находился, также и на работе, кто будет находиться, те, кто пойдут учиться, может быть, кто-то будет уезжать, также благослови, кто-то приезжает, как Сусанна, скоро должна с мужем возвратиться с Москвы. Мы просим, чтобы Ты хранил, благословил, дал в полном благополучии возвратиться в свою семью, а также и в церковь. Мы просим Тебя за больных наших, Господи, просим Тебя за брата Пихая, в котором мы также нуждаемся, который нужен нам. Господи, пошли ему выздоровление, и также, чтобы он мог опять вернуться и быть вместе с нами, и нести то служение, которое предстоит и для него в этой церкви. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.